Если вспомнить Евангелие, на разбойник, правильно. Разбойник же грехи-то тяжкие совершал, и грехи не просто так какие-нибудь, украл чего-нибудь, обидел кого-нибудь, не выполнил какую-нибудь работу. Это грехи убийства. И вот те разбойники, которые были распяты слева и справа от Христа, это были убийцы, это были насильники. Так вот эта мать совершила насилие добровольно над своими детьми, дозволила врачам-палачам убить их, разорвав на части. И она соучастница этого убийства. Она распята теперь на кресте этих собственных грехов. Она прибита гвоздями как бы ко кресту и истекает теперь кровью. Значит, она может повести себя двояким образом. Или она будет как разбойник слева от Христа распятый, или как разбойник справа от Христа распятый. Вот у ней будет та или иная участь. И в зависимости от того, как она поступит, ее ждет вечная участь такая. Значит, если она поступит как разбойник распятый слева от Христа на кресте, то она будет сейчас роптать, говорить, за что мне это, за что же меня так Бог наказал, за что мне такие страдания и мучения, я не хочу умирать, я еще хотела бы пожить. И сразу задается ей вопрос, для чего пожить? Для того, чтобы дальше продолжать убивать своих детей? Для того, чтобы дальше продолжать свои страшные злодеяния, к которым ты уже привыкла? Как человек, который один раз обогрел руки кровью другого человека, он уже легко повторяет то же самое преступление. Ему уже легче. Он преодолел этот психологический барьер, он попал в окончательную зависимость к бесам. Бес вошел в человека, бес ненависти, ярости. И потом, когда надо будет этому бесу, если человек не знает, что такое покаяние, не ведет теперь сильнейшую борьбу против этого самого греха и других грехов, бес заставит его обязательно повторить что-нибудь подобное или более ужасное. Так вот, такая женщина, если ей сохранится жизнь, для чего? Для того, чтобы продолжать грешить. Но Господь не таков. Если Он видит, что наши грехи перешли всякое долготерпение Божие, если барьер той разумной сознательности, при которой человек еще может раскаяться, уже человек перешел, то за этим барьером уже нечего человеку дальше находиться на земле. Нет никакого смысла. Такой человек, если сохранится ему жизнь, будет еще дальше грешить. Греша дальше, он себе уже не середину ада приготовит, а самое дно ада, самую погибель. Там же уже никакой надежды вообще на хоть малейшее изменение своей участи уже вообще никогда не будет. И такому человеку Господь по любви своей попускает вот эту неожиданную, безвременную, как мы ее называем, смерть. Почему попускает? Чтобы избавить человека от чего? От будущих грехов, которые Бог знает, она обязательно совершит. Ее избавить надо от будущих злодеяний. В этом выражается любовь Божья. Когда мне не дают возможность наделать больше зла. Страшно говорить. В общем, язык с трудом поворачивается, потому что ум человеческий, воля вот эта своя человеческая, не хочет этого принять. Если это касается чужих людей, еще как-то можно сказать. Но когда касается своих родных, ближних, говорить уже об этом страшно. Но Бог по действительной своей любви, нами неосознаваемой, непонимаемой, попускает эту безвременную смерть, чтобы избавить человека от будущих еще более страшных грехов, которые он точно бы совершил, оставшись жить здесь на земле. Мы скажем в качестве возражения, а как дети? Ведь она все-таки мать, ведь одного или двоих она все-таки родила, ведь она им нужна. А как муж? Как он теперь будет воспитывать этих детей? Как сложится его дальше жизнь? Как перетерпят смерть своей дочери и ее родители? Хоронить родителей – это естественно. Это по закону всегда так бывало, что родители умирают раньше детей. Но родителям хоронить своих детей – это страшнейшее совершенно явление. Это полное отчаяние, это невыносимое практически дело. И если это не христианин, человек, не имеющий твердой веры, перенести такое почти невозможно. Люди так и не могут порой оправиться от этого шока годами, а может до конца дней своих. Ломается их жизнь окончательно уже. Так вот, что же нам делать? Такой человек может поступить, как разбойник, распятый слева на кресте. Роптать, быть недоволен на Бога, на своих ближних, на то, что нет рядом врача, который бы исцелил. Он будет цепляться, как бы утопающий, за соломинку и надеяться все-таки, что может еще чудо произойдет, что может кровь как-нибудь остановится, что может быть спасена ее будет жизнь еще. Нет. Разбойник, распятый слева на кресте, так и не пришедший к покаянию, принимает свою смерть во злобе. Принимает свою смерть во вражде с Богом, хулит рядом с ним распятого Бога, Господа Иисуса Христа, и говорит ему страшные слова, оскорбляющие его, тем самым окончательно отрекаясь от своего спасения. И вот эта же самая женщина могла бы поступить так, как делал разбойник, распятый справа. Она могла бы сказать так: созвав всех своих родных, которые могут прийти к ней в этот момент, она могла, осознав свои грехи, сказать: «Вот то, что я заслужила сейчас в жизни, вот то я и получаю». И чтобы все, кто будут стоять рядом с ней, посочувствовали бы вот этому ее признанию, помогли бы ее покаянию. И она бы, наказав всем своим ближним, что то, что делала она, никто бы никогда не повторял, потому что вот какие последствия бывают после этого. Это наказание – единственная возможность своей кровью омыть свои грехи. Наподобие того, как разбойник, распятый справа, говорил: «Принимаю то, что я заслужил. Только помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вот после того, как она бы это признала, смерть свою признала бы заслуженной, хотя и безысходной, но дающей надежду в том, что сейчас могут проститься эти страшные злодеяния. Сейчас, если родственники будут так милосердны, то они могут пригласить священника. И она использует свой последний вот этот шанс предсмертного покаяния. Если такой человек перед смертью принесет раскаяние и претерпит те муки, которые будут посланы Богом в момент вот этой самой кончины, а страдания, конечно, тяжкие, когда жизнь человека угасает вот каждую минуту с каждой каплей крови, которая стекает из него, и ничего невозможно сделать, и она преодолевает вот это самое отчаяние и свою волю смиряет с Божьей волей, тогда, конечно, прощение грехов легко возможно. И отпущены будут грехи, и простятся они ей за терпение вот этих заслуженных страданий. Такому человеку вполне реально открывается вход в Царство Небесное. Дело в том, что в те моменты, которые критические в жизни человека, человек в первую очередь должен раскаяться в грехах смертных. Любой один из смертных грехов, он уже утягивает человека в ад, уже гарантированно. Поэтому исповедь, вот мы сейчас, когда проводим вторую часть оглашения, когда дневник кающегося берем, изучаем его, или по дневнику изучаем человека, или сам человек изучает себя, начинаем с смертных грехов. Так, чтобы если человек действительно хочет исправления жизни, прощения грехов, проверь сначала себя, нет ли у тебя грехов смертных, как наиболее тяжких. Если такие грехи находятся, то первое раскаяние, которое человек должен совершить, в смертных грехах. И сразу при этом начинает смотреть, как страсти соответствующие, как они развиты, в чем они проявляются, и дальше учится, как с ними бороться, что является делом еще более трудным. Смертный грех. Вот я и говорю, что это легче. Вот когда человек осознал смертный грех, это конкретное событие, конкретное в нем осознание вот этого вот самого греха, факта греха, да? Конкретное сокрушение в определенном событии, которое было совершено человеком. Это действительно легче. Проблема только в другом, что степень покаяния у нас всегда не соответствует. Грех вот такой тяжкий, страшный, а покаяние вот такое вот. Вот на весах оно никак не перетягивает. Оно должно уравнять чаши весов. У нас этого нет. И вот в этом-то мы, конечно, все попадаемся. С нами рядом не находится такого человека, который бы сам осознавал степень этого греха, сам бы умел каяться в нем до такой глубины, чтобы мог убедить человека так же точно покаяться. Как бы научить его каяться тогда, когда человек ни разу это не делал. Начать хотя бы можно с объяснения степени греха, ужасти греха, мерзости греха, чтобы человек хоть сколько-то бы растрогался сердцем, хоть какую-то бы слезу из сухого совершенно глаза пролил именно о грехе. Не от боли, не от зависти от какой-нибудь, а именно пролил бы о грехе. Тогда есть надежда на то, что, получив прощение в исповеди в этих самых злодеяниях, если он перетерпит возмездие, которое после этого будет наложено Богом, то действительно может произойти очищение от этого смертного греха. А наиболее трудно продолжается вот эта вот работа, где страсти человек изучает, потому что они до такой степени въелись уже в человека, что человек не может просто без них жить. Это часть его стала, вторая природа человека. И он постоянно как бы раб служит вот этим самым страстям. Мало того, многие люди не как рабы служат, с удовольствием служат. Вот как мы разбирались, с удовольствием делают это приятно. А раз приятно, значит, как я вообще буду бороться? Вот вообще появляется вот такая тупиковая ситуация, что неизвестно, что дальше делать. Ну да, вот у нас зависть возникает, а давайте мы вспомним или того разбойника, который справа распят на кресте, Вспомним хотя бы сколько-то, представим степень его страданий. Когда 4 гвоздя, 2 руки пробили, 2 ноги пробили, и он висит множество часов на этом самом кресте, на этих самых гвоздях, на своих собственных ранах, он претерпевает страшные совершенно физически незнакомые нам боли. При этом капля за каплей медленно истекает кровь, жара, палящее солнце, и вот ему предлагают единственное утешение. Губку, которая пропитана вот уксусом и чего еще там забыл, желчь, которую если он выпьет, то он потеряет сознание. Вот единственное, чего ему предлагают. Причем не сразу ему это дают, наверное, а тогда, когда он уже помучился. И вот в этом состоянии, если человек скажет, что я вот то, что заслужил, вот то и получаю. Вот давайте вспомним, когда мы болели хоть раз, очень сильно болели, очень серьезно страдали, и когда мы это терпели нормально, спокойно. Ну, скажем, не с удовольствием, но хотя бы так, чтобы говорить себе, все нормально, терпи, тебе это надо, ты это заслужил, через это может очиститься твой грех, не знаю даже какой. Через это Господу ты мил становишься, через это Господь тебя помилует. Терпи, терпи. А у самого мысль параллельно такая звучит, ой, скорее бы все это кончилось. Но сколько же можно терпеть? Я уже терплю 3 часа. А потом 3 дня пройдет, я говорю, я уже 3 дня терплю, Господи, да сколько же можно-то? Уже сил никаких нет. И тут же совесть мне говорит, 3 дня – это ничтожно по сравнению с теми грехами, которые ты совершил. Ты должен терпеть вечность, вечность терпеть в аду. Тебе заменяется сейчас на 10 дней, хотя я не знаю 10 или сколько. И терплю 5-й день, 6-й, 7-й, и вообще терпения уже, кажется, нет. Если это такая боль, которая не проходит ни днем, ни ночью, ее терпеть неделю или 2 недели – при отсутствии всяких обезболивающих, при отсутствии всяких других средств медицинской помощи, при отсутствии утешающих, которые еще наоборот говорят, наподобие жены Ноя, которая, ой, простите, Иова, которая пришла и говорит, сколько тебе можно терпеть, давай поругай Бога, и все, кончится твои мучения. Такие вот обычно окружающие рядом с нами люди, которые сочувствуют по-другому, по-мирскому, не по-христиански. И вот в конечном итоге все превращается уже в невозможное. Даже обычная наша малейшая человеческая боль, а разбойник распятый на кресте. Сравнению не подлежит. А женщина, пример, который мы приводили, которая истекает кровью, она же умирает. Она много часов вот так будет лежать, истекать кровью. Она вот минуту за минутой явно понятно, что приближает смерть. Вот здесь только может родиться настоящее раскаяние. В эти минуты степень раскаяния будет такая, что она будет соответствовать степени греха. А если человек в здоровом состоянии, при благополучии финансовом, при нормальном состоянии его семьи, есть у него работа, есть у него одежда, есть крыша над головой, но никаких скорбей. И пришел и пытается покаяться. Но, наверное, каждый знает по себе, как выдавливается вот это покаяние, как оно искусственно рождается, оно такое натянутое, натянутое такое. Кажется, еще чуть-чуть, оно просто лопнет вообще и все. Никакой силы в этом покаянии нет, горькому сожалению. Горькому сожалению, мы произносим на исповеди смертные грехи свои страшнейшие, произносим их легко, просто. И ужас сказать, часть из нас улыбается при этом, а часть прямо усмехается откровенно. А часть людей, немалая часть, тут же оправдывается. Говорит, а как было по-другому-то? Куда было нищету плодить? И когда пытаешься сказать, что а убивать легче, что ли? Убивать лучше, что ли? И наше ли дело думать, нищета или нищета это будет? Если Бог дает жизнь человеку, то Он дает и средства для его пропитания. Он даст их. Веры ведь нет просто. И вот тогда, когда этот человек говорит и спрашивает его, сколько было абортов совершено? Ой, и не помню. Я говорю, ну как не помню, ну хоть как-то надо все-таки вспомнить, сколько, чтобы вы на исповеди могли сказать, чтобы вам было самой страшно. Я говорю, ну сколько? 3, 5, 7. Больше. Больше. И вот это все так безразлично, так холодно, так спокойно. Это рассуждается как будто о том, что человек потерял кошелек, потерял ботинок какой-нибудь или еще что-нибудь. Вот даже человек потеряет какой-то, ну паспорт потеряет, у него и то больше скорби. Он так переживает, так горюет, ну вот опять ходить по этим инстанциям, время терять, деньги платить. Ух, вот так злится. А вот грех, такие страшные грехи, 20 штук таких страшных грехов, никакого нет раскаяния. Улыбка на лице. Вот такое наше покаяние. И сравнить с покаянием умирающего человека или разбойника, распятого справа на кресте, или вот как пример той женщины, которая умирает от потери крови за грехи, которые она, может, осознала в этот момент и покаялась, совершенно разное состояние покаяния. При таком покаянии действительно может быть прощение грехов. Эти грехи будут омыты ее кровью. Вот второе условие. возмездие за грехи она приняла добросовестно, терпит это все и говорит, получила то, что заслужила. Принимает смерть добровольно. Ну, давайте себе последнее поставим как бы в укор, что мы не догадываемся, что происходит. Мы не были в такой ситуации. Принять добровольно смерть. Что это такое? Разве я хочу охотно смерть? Разве я сам иду на смерть? Разве я могу вот так с легкостью согласиться сейчас? Господи, если есть на то твоя святая воля, что мне сейчас умереть, то я с этим согласен. Ну давайте, кто из нас сейчас скажет? И сейчас кто скажет, Господь попустит сразу вдруг смерть, чтобы мы понимали, что мы не болтовней занимаемся, что мы действительно здесь говорим о вещах серьезных. Вот сейчас тот, кто дерзнет сказать, что согласен с тем, чтобы умереть, а вдруг Господу угодно правда сейчас умереть, и тогда только я, признав, что сейчас постигнет смерть, и я этого принимаю, это принимаю добровольно, я с этим согласен, потом я пускай открою свой рот и произнесу эти слова. Потому что смерть может действительно постигнуть, для примера нам всем. И тогда такой человек мирно и спокойно, вот здесь в храме прямо, после причастия святых Христовых тайн, накануне исповедовался, отойдет куда такой человек? Обязательно в Царство Небесное, без всякого сомнения. Так скажите мне, чего нам ждать? Мы с вами чего хотим? Становясь христианами, живя христианской жизнью, мы чего хотим с вами? Мы хотим угодить в рай. Многие говорят, ох, нам бы на донышке, хотя бы на донышке, но в раю. Но если все вот честно так говорят, то сейчас должен из тех людей, кто так говорит, должен согласиться. Если ему сейчас скажут, если бы тебе сейчас Господь попустил смерть по своему премудрому Божьему промыслу, ты согласен эту смерть принять? При условии ты на донышко рая сейчас точно попадешь. Такой человек скажет, я еще не готов, мне еще рано, я еще с родными не попрощался, на огороде урожай не собрал, ремонт в квартире не закончил, машину еще не отремонтировал, не купил там то да сё, дети у меня еще учатся. Ой, подожди, Господи. А чего подожди? Подожди, Господи, не награждай меня Царством Небесным, да? Я же уже не хочу туда, получается. Вот я все от себя раскрыл полностью. Я болтун. Я в самом деле вот этой Божьей воли я не хочу, я не принимаю ее. Когда мне сказали, что смерть завтра, я в ужас вошел, я в истерике. Я начинаю носиться из угла в угол, предпринимать всякие меры к тому, чтобы избежать смерти. Но если эта смерть соединяет меня со Христом реально, если я здесь соединяюсь только в таинстве причастия, то в связи со смертью я в реальное соединение, в Царство Небесное войду. Хотя и в причастии происходит реальное соединение, но это все-таки в теле находится человек. А там открыто, без вот этой материальной оболочки, которая отягощает нас, привязывает к земле и мешает нам испытать ту степень наслаждения, блаженство, которое испытывают святые в раю. Тогда я в самом деле хочу получить просто незаслуженное, нежелаемое и незнаемое. Я просто мечтаю, как бы фантазирую. У меня есть глупая, бессмысленная надежда, что я здесь поживу, как хочу, столько, сколько хочу. Буду делать то, что мне нравится, не буду делать то, что мне не нравится. От своей воли не буду отрекаться, Божью волю не буду принимать. Но ты, Господи, все-таки дай мне рай. Я здесь себя так люблю на земле, но и там же тоже хочу, чтобы мне же было приятно. Это только рай, я теперь знаю, меня научили. И тут же мне Господь для проверки сообщает, пойдем, я тебе приготовил обитель в раю. Ты согласен сейчас оставить землю? Ты точно не лжешь, что ты хочешь Царство Небесное? Я тут же заупирался руками, ногами, замахал, закричал, ой, что вы, мне рано, я еще не готов. И начинаю по глупости своей выдумывать, Господи, дай мне время на покаяние. Я говорю, мне рано умирать. Господи, у меня еще столько грехов, потерпи немножко меня. Я еще здесь на земле поживу. Ну чего я делаю тогда? Господь мне сам скажет, если вдруг я тебя впущу в рай, впущу. Только ты согласись со смертью, которая сейчас тебе будет мною, Господом, попущена. То есть, один раз в жизни отрекись от своей воли полностью, окончательно. И прими мою божественную волю. Один раз в жизни. И за это все, своей искупительной жертвой на кресте, своей пролитой кровью, я омою все твои грехи. Ни один грех на тебе не останется, и ты войдешь в небесные обители. Согласен? Ну, чего отвечу? Я точно отвечу. Нет, Господи, не готов. Я лучше сам, Господи. Мне не надо твои заслуги. Я тут сам покаюсь, я тут сам как червь в навозе повожусь еще, дела свои поделаю, удовольствия свои справлю. В баню вот забыл сходить, еще что-нибудь там придумаю. Такое. Письмо забыл написать товарищу в тюрьму. Да хоть что я придумаю, лишь бы меня Господь здесь на земельке еще оставил. Пожить в этих грехах, в которых я живу. И вот учителя церкви нам говорят так, вот тот, кто так просит, Господи, продли мне жизнь для покаяния, тот лжет. Они говорят, никогда такого не было. Если человек не может принять как Божью волю свою смерть, которая произойдет тогда, когда хочет Бог, а не когда я хочу, такой человек дальше будет жить на земле точно без покаяния. Точно. Потому что покаяние истинное – это есть отречение от своей воли и принятие воли божественной. Истинное покаяние – это не только признание грехов, это не только раскаяние во грехах, это не только нежелание впредь повторять грехи, это отречение, полное отречение от своей греховной воли и принятие божественной воли. Вот что такое истинное покаяние. И я, когда мне Господь предлагает сейчас войти в рай, но при условии, что сейчас прямо умереть, я отказываюсь. Я отказываюсь от Божьего предложения, отказываюсь от Божьей воли. Это значит, что я главные условия истинного покаяния уже сейчас нарушаю. Если я его нарушаю сейчас, когда мне гарантированно обещано Царство Небесное, как я исполню это тогда, когда Господь смерть пока отодвинет от меня? Я никогда этого потом не исполню. Я никогда уже не буду отрекаться от своей воли и искать божественной воли. Все. Я единственное испытание, единственное удивительное предложение – войти в рай. А я никогда не заслужу своей жизнью этого. Я никогда не проживу свою жизнь так, чтобы нормальным покаянием пройти ее, чтобы исправить свои грехи, зачистить всю ту грязь на своей душе, своих грехов и смертных, множество грехов, которых я насовершал. На что я тогда надеюсь? На что? Мне предлагается, я отказываюсь. Я говорю, я сам, Господи, не сейчас, рано. Ты спешишь, Господи. Да, у меня есть кредит, но рано возвращать. Ты, Господи, кредитор, но еще срок не пришел. Господь спросит, какой срок? Я его назову, мне хочется лет 80, например, пожить. Ну да. И вот приходилось наблюдать вот такую женщину, которая с молодых лет мечтала прожить долго. Лет 80 прожить. Она прямо так и мечтала. Она была здоровая телом, крепкая. У нее не было своих детей. Так Господь устроил, что семья у них была бездетная. Она всю жизнь прожила, в общем-то, для себя. Она была обеспечена деньгами по тем советским временам. Она могла, в общем, по тем деревенским меркам иметь все, что хотела. Она дарила деньги, она дарила вещи всем родственникам. И думала этим как бы спастись, этим умилостивить Бога. И вот Господь дал ей вот эти 80 лет. Она о них мечтала. Как бы единственное, чего она хотела и просила. Вот бы лет 80 прожить, и постоянно об этом говорила. Он и дал не только 80 лет прожить, 84 года дал ей прожить. Но последние 4 года это был лежачий на постели человек, ходящий под себя во всем полностью, сохраняющий аппетит до последних дней. Ел человек по-настоящему крепко и под себя испражнялся и давал столько труда ближним, которые 4 года ходили за ней, что ближние уже не вытерпели, ближние уже начали болеть и у ближних начали отказывать ноги от тех страданий, которые она им доставила. Вот потом она начала говорить, зачем я просила этого, зачем? Ну разве я думала, что потом мне придется за эту свою глупую просьбу прожить 80 лет, 4 года мучить, издеваться над своими ближними, самой до такой степени мучиться и страдать? Она уже начинала как бы тупеть разумом, разум начал костенеть. Вот когда с ней надо было поговорить о чем-то, надо было сказать несколько слов, предложений, таких, чтобы она просто пришла в себя, чтобы включился разум. Такое отупение уже. Человек еще не выжил из ума, к счастью, в этот момент. Пока не выжил из ума. Когда она включалась, она начинала хоть что-то соображать. Но в ней не прошли страсти до самой смерти. Не прошли страсти. Она могла разозлиться, могла разгневаться. Видите как? Даже в таком своем положении, когда за ней все делали, целых 4 года, она еще могла гневаться на тех, кто за ней ходил. Сделали что-то не так, не по ее. Ей было неприятно, она могла огрызнуться. Больно. Самолюбие в эти 84 года не прекратилось. Немощь тела полная уже явилась. А самолюбие не умерло. Страсти души, они не умирают от возраста. Они или как бы консервируются на некоторое время, и на суд Божий такие и явятся, вот оно все, без борьбы. Или они растут, продолжают. Растет гнев, блудная страсть, скажем, консервировалась, потому что физиологически тело не способно это совершать. В мыслях, мечтаниях все продолжается, в любом возрасте. Сны мерзкие вот такие снятся, от которых она сама в шоке была. А гнев рос, самолюбие росло. Значит, никаких перемен в добрую сторону с этим человеком не происходило. А мечтание прожить 80 лет и несогласие с Божьим промыслом столько, сколько угодно Богу прожить. Вот это есть грех, который привел ее в качестве искупления потом к следующим вот этим 4 годам, которой она мучила своих ближних и сама страшно мучилась. Вот как. Так значит, если мы с вами действительно хотим перемен, действительно хотим Царства Небесного, действительно хотим покаяния, то мы должны во всем, не только в приятных нам делах, не только в легких каких-то элементарных событиях принимать Божью волю, но даже в делах серьезных, сложных, когда теряется наше здоровье, теряем мы наших ближних, когда теряется наше имущество, теряем мы работу, или начинаются эпидемии, или начинаются войны, или нам самим приблизилась и грозит смерть. Даже в этих делах, особенно в делах, касающихся нашей смерти, принимать Божью волю. И говорить: «Господи, не как я хочу, а как Ты хочешь. Да будет воля Твоя, святая Господи, на все. Я бы, может быть, хотел жить долго, смотреть на своих детей, как они счастливо устраивают свою жизнь. Семьи у них появляются. Смотрите своих внуков, которых, может быть, много там может появиться, и мне было бы приятно, чтобы они приходили и дергали меня за бороду. Мне было бы приятно, если бы я видел всех здоровыми, счастливыми». Но так не бывает. Нет на земле ни одного такого человека, который во всем был бы счастлив. Есть временное богатство, есть временное удовольствие, есть временное наслаждение. Через год, или через день, или через час. Всему, что берут совершенно в противоположную сторону. Это счастье обернется горьким несчастьем для человека. Слава, которой он так добивался, обернется полным бесславием. Здоровье, которого он так искал и мечтал, обернется худостью, болезнью, страданием, долголетним, может, до конца дней. Долголетие, которое мечтал человек, обернется человеку обузой, страшной обузой. Поэтому зачем нам мечтать и переламывать Божью волю? Зачем нам мечтать о своем? Нам надо, если мы христиане, признать одно, что не своя воля спасительная, а только Божья. Нам надо сказать: «Господи, в том числе и в том, сколько мне жить и как мне жить, пусть исполняется Твоя святая воля, а не моя греховная. Если Ты, Господи, благословляешь мне умереть в 50 лет, если это Божья воля, если этого хочет Бог, я должен сказать: пусть так будет, Господи. Ты не можешь творить никакого зла. Ты, Господи, есть совершенное добро, Ты есть любовь. И 50-летняя смерть – это, в общем-то, краткий срок жизни. Но вспомним праведного Симеона Верхотурского, которому не знали даже, сколько лет было, когда он умер. Примерно, говорят, 35. И что же мы с вами теперь будем спорить с Богом? Будем спорить с Божьим промыслом? Если святые принимали даже свою смерть как действие Божьего промысла, ведущего ко благу, значит, нам надо подражать им. Надо принимать действие Божьей воли даже тогда, когда она нам неприятна, когда касается нашей личной смерти или смерти наших ближних, как действие Божьего промысла, единственного ведущего ко спасению. И не перечить Божьей воле. Иначе, поперечив в одном этом, мы никогда уже не сможем отречься от своей греховной воли и исполнить Божественную волю. Тем самым мы себе вот этим примером, одним, но очень важным в жизни, подписываем окончательный приговор. Значит, мы и никогда ее не исполним. Значит, время нам для покаяния бесполезно давать. Значит, если мы будем еще продолжать жить на земле, то к горькому сожалению только для греха. И вот если современная медицина знает, как спасать человеческую жизнь, даже, кажется, в невероятных обстоятельствах, когда разрезают человека, что-то там у него выбирают, зашивают, меняют ему какие-то органы, и даже на сердце, на головном мозге делают операции, то по той причине только, что Бог по любви своей за свою искупительную великую жертву, за страдания Сына Своего, Иисуса Христа на кресте, Он дал возможность современной науке, медицине, технике исправлять жизнь, здоровье нашего тела, приводить его в состояние еще жизнеспособное, то только для одной цели, чтобы мы это использовали оставшееся время для покаяния. Если мы это будем использовать во вред себе, или немедленно постигнет вновь смерть, или страдания усилятся как-нибудь или перейдут в другое состояние в какое-то, или вообще того еще страшнее, Господь отвернется от нас. Сколько людей здоровых, крепких, которые после каких-то операций восстановились, стали жить прежней, как называется, полнокровной жизнью, в том смысле, что во всем по полной программе стали продолжать грешить, заплатив огромные деньги за излечение. И для чего? Для того, чтобы дальше продолжать грешить. Для того, чтобы себе приготовить уже самое дно ада. И действительно, от таких бывает отворачивается Господь, видя их неисправимость. Если бы все такие люди, как мы, грешники, были бы наказаны здесь на земле сразу, тогда бы никто бы не поверил в то, что есть вечное воздаяние в виде вечных мук, в виде ада. Тогда бы сказали: все здесь на земле человек и творит, и заслуженное получает. И вот по премудрости Божьей не все здесь получают наказание. И не за все, и не в полной мере. Многим людям, от которых отвернулась Божья милость за их непрекращающиеся грехи, вот это возмездие уготовлено в виде вечных непрекращающихся мук. Достойные жертвы ада, добровольные жертвы, добыча сатаны еще при жизни. Вот это такое состояние человека, когда он раскаяться уже не может. Вот недавно приходила одна бабушка, уже около 80 лет ей, она говорит, что я хочу окреститься, наконец, по той причине, что у меня внук страдает. Он родился с каким-то заболеванием головы, врачи его пытались лечить, сделали каких-то два очень серьезных опасных укола в темечко, когда он был еще младенцем, ребенок. И ребенок все совершенно потерял разум. Совершенно. То есть его искалечили до конца. Действием врачей, неграмотным действием врачей. Как они это узнали? Они, когда ему стало побольше лет, и видят, что перемен никаких нет, физически он крепкий, здоровый, растет, а умом не развивается никак. Они его повезли куда-то к знаменитому профессору какому-то. Он посмотрел историю болезни и сказал, зря делали укол. Если бы их тогда не делали, сейчас уже есть возможность другим методом пробовать лечить. Была надежда. А бы тогда надежды окончательно лишили в тот период. Все. Почему это так? Это могло случиться по той причине, что Бог, видя наперед, какая жизнь у этого человека будет, что он никогда, живя так, спастись не сможет, ему гарантированно грозит дно ада, Бог, знающий наперед, точно все видит, тогда по милости Божьей попускается вот такое невероятное, нам кажется, ужасное событие, что ребенок телесно, физически продолжает жить, а с точки зрения его нравственной жизни он не отвечает за свои поступки. Он безумен. Значит, такого человека Господь на суде своем за его поступки ничего не спросит. Промыслом Божьим, действием неграмотных ли врачей, либо случайности, либо еще чего-то, но за грехи родительские. Попущено ребенку родиться вот таким и получить такое лечение, от которого он окончательно потерял здоровье. Этот ребенок, как возмездие родителям на всю оставшуюся жизнь, будет как бы хомут у них висеть на шее. Для чего? Если они теперь перетерпят все, что связано с жизнью этого ребенка в их семье, перетерпят как действие Божьего промысла, направленного на исправление их тяжких грехов, которые они совершили, а у них действительно, со слов бабушки, есть эти тяжкие грехи, если они примут это добросовестно, если они не будут роптать, не будут унывать, перетерпят все, что будет связано с уже взрослым вот этим человеком, как он дальше, он здоровый, он крепкий, он растет, он развивается физически, он лазит по шкафам наподобие белки, уже сейчас. А чего будет, когда ему будет 20 лет, 30 лет, если он, конечно, будет жить в этом возрасте? Вот сколько скорби ждет вот этих самых людей. И они не должны от него отречься, они не должны от него отказаться. До тех пор, пока Господь их с этого креста не снимет. Как он снимет их с этого креста? Или они сами умрут, если застигнет их болезнь или возраст. Или ребенок вот этот умрет. Отдавать вот в дом вот этот вот дом, куда инвалидов сдают, это называется сойти со креста. Сойти со креста. Окружающие люди по любви своей человеческой все советуют, да отдайте вы, да бросьте вы, да родите здорового, да будете радоваться, да чего мучиться. Нет, совесть родительская не позволяет им, видя свою вину, совесть-то обличает, виноваты же. Даже по человеческим меркам, будучи безбожниками, они и то осознают, что это они натворили. У него тело нарушено, не психика, психика – это душа, скорее всего мозг. Это мозг. То есть это часть тела, которая называется мозг, голова. А у него есть еще душа, которая неповрежденная, по всей видимости, осталась. Душа не повреждена, она пребывает в больном теле. И душа через больное тело, через поврежденный мозг, не может нормально телом управлять. Нет речи, нет правильных поступков, нет нормального поведения. С точки зрения нравственности, ненормальный человек. И вот по этой причине этого ребенка, если окрестить, то крещение это душа принимает. Образ-то Божий в крещении нам даруемый отпечатлевается как раз на душе человека. И этот человек, получив крещение при жизни как бы неразумным, душа принимает все-таки это самое крещение. Никаких грехов сознательных он не совершит, у него нет такой возможности. Все, что он будет совершать пакостного, он, конечно, будет вредить и пакостить, он будет делать неразумно и отвечать на суде Божьем за это не будет. И поэтому для него избавлением от этих мук он невинно страдает, ребенок. За грехи родителей. избавлением от мук будет смерть его. И как Господь в нужное время, тогда, когда грех родительский будет искуплен, попустит этому ребенку умереть. Попустит ему умереть. И умерев, он как бы и развязывает руки своим родителям, развязывает, если они добросовестно несли вот этот самый крест. Грех их прощен может оказаться, если они станут христианами, если добросовестно будут его нести и принесут раскаяние все-таки. Будут безропотно нести. От своей воли будут отрекаться, а вот эту Божью в отношении их ребенка, их семьи будут принимать. А вот ребенок, эта душа, это теперь уже на суде Божьем будет, вероятнее всего, определена в небесной обители, в блаженство, как невиновно страдавшая здесь на земле за грехи родителей. Видите как? Поэтому, если вот так рассуждать теоретически, то это так. Как оно реально в жизни? Тайна Божьего промысла. Мы ее разгадать полностью не можем. И тогда, когда мы упираемся как бы в стену, в один и тот же вопрос, за что, почему, почему в это время, почему именно так, зачем именно нам, почему именно в таком виде, я загоняю себя в тупик. Я загоняю себя в угол отчаяния, из которого у меня нет выхода. А выход, собственно, только один для верующего человека. Потому что так хотел Бог, потому что так было угодно Богу. Вопрос для чего вполне понятен. То есть ответ на него вполне известен. Для спасения. И тогда, когда я соглашусь, что это для спасения, тогда я свою волю греховную, настроенную против божественной, смогу остановить, смогу сменить, смирить. Я могу сказать: Господи, если ты этого хотел, то я тоже должен с этим согласиться. Да будет воля Твоя святая, Господи, на все. На меня, на моих ближних, на мою семью, на все происходящие события в храме, в обществе, в мире, хоть где. Пусть все будет так, как хочет Бог, а не так, как хотим мы. Вопросы есть какие-то или нет? Практически нереально. Практически нереально. Вдруг умирает, и почти нереально, чтобы она покаялась. Дело в том, что вот в пансионате недаром это все уже не раз проверялось. Здесь множество людей, у которых вот так по наивности первоначально ходили и спрашивали: хотите исповедаться и причаститься? Задавали вот нереальный вопрос, не понимали то, что спрашивают. Большинство людей говорили: хотим. Зачем хотим? Что это такое? Никаких понятий у человека не было. Никакого опыта покаяния в жизни никогда человек не имел. Это все жертвы советского периода, жертвы безбожной жизни. Тем более они здесь оказались. И когда приходили потом к ним и говорили о каких-то грехах, полное отсутствие понятий. Как можно после этого думать, что человек достойно примет Христа? Покаяния нет, оно не рождается. Вот уже смертельный одр, постель, на которой человек вот-вот должен умереть, никакого покаяния нет. Что такое покаяние, обвинение себя во грехах? Кто такой Христос, жертвой которого искупаются все грехи всех людей? Ничего человек не знает. Как родиться в покаянии? Практически нереально. И вот сколько попыток не было, я еще так точно не могу вспомнить, где вот показать человека, у которого реально это произошло. Были такие события здесь, в пансионате, когда попадал человек верующий сюда. Он прожил с верой, этот человек, так как его учили бабушки, мамы. В советское время как это было можно? Он всю жизнь старался придерживаться голоса совести своей. И такой человек, когда перестройка началась, когда храмы можно стало посещать, уже начал открыто, регулярно ходить в храм, а раньше тайком, только раз в год бывал, и начал что-то хотя бы осознавать новое в вере. И так он шел-шел к смерти, и вот рано или поздно оказался здесь, в пансионате, особым действием Божьего промысла. Как он тут оказался? Тоже чудеса. Значит, то ли ее дети, то ли внуки собрались в квартире делать ремонт. Она им стала мешать. Ну, бабушка лежит на постели постоянно. Мешать ремонт делать стала. Видите, как все просто. Они, видимо, имели возможность, какое-то влияние, попросили и сюда ее отправили. То ли тут есть временные путевки на месяц или на два. Я вот, кажется, такой вариант есть. И вот, предположим, ее на время сюда, на два месяца, на период ремонта. Ну, что вроде такого? Нормально же, да? Сослали. Почему сюда она попала Божьим промыслом? Потому что здесь храм. Вот эти родственники, которые позволили себе на период ремонта ее сюда выселить, они бы никогда ей, наверное, священника не повезли, если бы она просила. А здесь она накануне своей смерти через своих ближних, не очень верующих, обратилась: позовите, позовите священника. Вот. И священник пришел в нужное время и принял исповедь. И причастие она сподобилась. А на утро же уже умерла. Тихо, мирно и спокойно. Но вот эти случаи зависят уже не от нас, получается. Это действие Божьего промысла, который верного своего христианина или христианку никогда не попустит умереть без покаяния и без причастия. Тот, кто всю жизнь свою прожил в вере. Перед смертью такой человек дивным Божьим промыслом сподобится причастия. Вот пример. Оказалось здесь по злобе своих ближних, которые за ремонт сюда выпроводили. И здесь она им, наконец, развязала руки и развязала душу свою от своего тела. И теперь она уже взошла ко Христу в небесные обители, получив в качестве напутствия тело и кровь Христа, которое не дает возможности бесам намытарством прикасаться к этой душе. Не дает возможности. Она горит, как огонь, и проходит их как бы в одно мгновение. Вот такое бывает. Но чтобы так закончить свою жизнь, нам с вами надо понимать, что жить надо не так, как мы сейчас живем. Вот как Галина Ивановна спрашивает, а что такое человек? Может, тоже перед смертью придет к покаянию? Безбожник, не имеющий никаких понятий веры, никогда не знавший заповедей, не исполнявший их, никогда не постящийся, не молившийся, никогда не каявшийся, никогда не причащавшийся святых Христовых тайн, он перед смертью уже не может физически это сделать. Никак не может. Физически, потому что уже теряет дар речи, теряет разум. Духовно, потому что никогда этим не занимался. И думать так, что я в жизни никогда не учился какой-то науке, никогда в жизни не изучал какую-то науку, а в последний день своей жизни защищу кандидатскую из области этой науки. Нереально, да ведь? Так не бывает. Так и у молодых тоже так же. Если он не знает веру, если никогда ее не изучал, нет опыта христианской жизни, для него смерть – это отчаяние. Ему будут говорить «покайся», ему будут говорить «то». А он будет говорить, да зачем мне это, для чего мне это, да я жить хочу, жить, чего меня священника привезли. Он сейчас вот что-нибудь помолится, я умру вообще, он жить хочет. Он хочет жить так, как жил. Он не хочет умирать, потому что не признает Божьей воли. Он не хочет каяться, потому что не знает своих грехов. Ему не нужно Царство Небесное, ему нужно Царство Земное, он это любит, так? У него нет любви ко Христу, у него есть любовь к себе. Ну все, все закрыто, со всех сторон. Да, вот бывают такие случаи болезней, когда человека свалило, разум у него есть, и он осознает рано или поздно, что он прикован к постели, выхода никакого нет, псих, беснование всякий у него прошел, он немножко пришел в себя и начинает думать, что ему как-то надо дальше жить. И понимает, что вот так жить невозможно. И начинает говорить, научите мне, как жить. Я вот сейчас не понимаю, что мне делать, для чего я нужен. Или дайте мне веревку, я повешусь. И найдется если рядом такой человек, который скажет, что вот смысл твоей жизни сегодня в этом заключается. То, что ты не хотел делать, бегая на ногах, тебе теперь надо делать лежа в постели. Это действие Божьего промысла, призывающего тебя к Царству Небесному, к вечной жизни. И спокойно, терпеливо, если он, конечно, будет воспринимать, начнет объяснять ему смысл веры. Начнет объяснять ему тайну искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Объяснять тайну покаяния, тайну причастия. Если постепенно человек сможет это все воспринять, он родится здесь заново, он обретет новую жизнь, более счастливую, чем была у него, когда он бегал и носился, и жил по грехам. А вот лежа на постели, он будет более живым, потому что воскреснет его душа. А тело хотя бы будет умирать.